Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Ну а ответы, мнения или комментарии относительно ключевых историй, которые продолжают разворачиваться, сегодня гостем подкаста и, соответственно, источником этих мнений, комментариев и ответов станет главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновки. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день, рад вас слышать.
Александр Ильич, взаимно, всегда очень приятно с вами пообщаться. Сегодня ваше мнение хочется услышать. В первую очередь, вот по итогам сразу нескольких акций, протестных, несанкционированных акций, которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, история российская. Вот хотелось бы ваше мнение понимать. Ситуацию в Кремле, по словам Дмитрия Пескова, не обсуждают. То есть от комментариев от пресс-секретаря президента были достаточно сухие. Перекрывать улицы незаконно, все остальное пусть решают правоохранительные органы. Но вот есть момент, задержаны дети. Я вот у вас хотел такой момент уточнить. По Германии, вот какой в этом смысле опыт? Насколько происходит ситуация, когда к различным акциям подключаются или сами приходят дети? Насколько отношение у правоохранительных органов? Насколько отношение потом у общественников, у журналистов? Вот эта ситуация какова?
Ну, знаете, это в Германии, конечно, совершенно по-другому к этому относится. Есть, пожалуй, только два вида подобного рода шествий, где дети допускаются и где считается, что они могут присутствовать без того, чтобы подвергать себя опасности и вообще принимать участие в каких-то политических действиях. Первое – это различные шествия, которые связаны с защитой природы, животных, экологии. Обычно это абсолютно мирные такие выходы родителей вместе с детьми, когда просто мирно идут по городу с игрушечками, своими животными и демонстрируют защиту животных. Второе, когда вот мне довелось это увидеть в Германии, это были протесты, которые были на волне Греты Тунберг, когда, вы помните, в том числе и в Германии целыми классами выходили на какие-то демонстрации и что-то пытались кому-то там сказать или рассказать. Но, разумеется, речи не может идти о том, чтобы дети, школьники, подростки участвовали в каких-либо демонстрациях или в каких-либо шествиях, на которых поднимаются вопросы острого политического характера, на тех собраниях и шествиях, где возможны какие-то стычки, допустим. Но вы знаете, что в Германии достаточно часто, если левые объявляют о какой-то демонстрации, одновременно с этим правые идут на демонстрацию и выходят на демонстрацию, и полиция очень жестко все это разделяет. И, конечно, там выход детей – это просто абсолютный нонсенс. Начиная с того, что немецкие родители своих детей не выпустят на подобные акции, и заканчивая тем, что это просто будет жестоко пресекаться. Таких детей, если вдруг они бы там оказались, они будут оказываться в руках полиции, на них будут заведены, по крайней мере, ну, может быть, не уголовные дела, но карточки, они будут поставлены на учет, и с родителями будет вестись разговор. В Германии есть такое понятие, как «Jugendamt». Это такое ведомство, которое занимается делами несовершеннолетних и малолетних. Родители будут моментально вызваны туда, вплоть до решения вопроса о лишении родительских прав. Так что это достаточно такой серьезный вопрос в Германии.
Я здесь еще раз напомню, просто чтобы понимать, речь идет в данном случае о несанкционированных акциях, потому что санкционировано все намного иначе и в других странах, и в России. А вот смотрите тоже, наверняка наблюдаете, что есть протестные движения и акции в самых разных странах, в Болгарии, в Израиле, в Соединенных Штатах, с Британией там что-то совсем страшное происходит именно по накалу. В России тоже достаточно острая ситуация. Как считаете, нет это все, нет причины в том, что люди вот как-то засиделись, что ли, с коронавирусом дома, вот на самоизоляционном мерах что-то накопилось, недовольство и социальными, и финансовыми. У кого-то, может быть, безработица еще поддавила, стало серьезной проблемой. Вот этот момент не находит ли выплеска? Как в Германии с этим? Есть какие-нибудь поводы, чтобы вот тоже где-нибудь по какому-нибудь поводу стрельнуло?
Вот что касается коронавируса, то, пожалуй, нет, потому что Германия все-таки оказалась одной из тех стран, которая использовала самые либеральные методы и подходы. И, в общем-то, выход на улицу был практически разрешен все время, и заниматься спортом можно было. Но здесь есть другое. Здесь определенная волна, такая недовольство, она на фоне того, что теряются рабочие места, тратят свои сбережения. Ну, а для любого немца его сбережения – это такая же святая корова, как и его автомобиль. То есть, когда он залазит на свою сберкнижку и вынужден оттуда снять там 10 центов, то для него это уже трагедия. Вот на этом фоне действительно есть определенные... Я думаю, что немцам еще повезло, в кавычках, в том плане, что идет смена правящей элиты, и все ждут, когда же уйдет Меркель, и если она уйдет, кто будет вместо нее, и как это будет все развиваться. И это такой небольшой детектив, который у немцев забирает практически все время на рассмотрение этих проблем. Но есть по субботам и по воскресеньям проходят очень серьезные демонстрации противников мер по изоляции, с одной стороны, и тех, кто утверждает, что не существует коронавируса. Вот на этом фоне происходят очень серьезные стычки, которые, в принципе, приобретают такой даже расистский и часто антисемитский характер. Это серьезный вопрос.
Один из главных поводов, по причине которых в Москве происходят и митинги, и акции, это задержание, уже арест Ивана Сафронова, в прошлом журналиста, советника главы Роскосмоса. Мосгорсуд признал арест законным, он остается в СИЗО на ближайшее время. Я вот у вас, Александр Ильич, хотел уточнить, вот в Германии эта ситуация как-то рассматривается, как-то освещается, потому что дело-то серьезное, звучит слово госизмена. Насколько вот есть внимание со стороны, что происходит в соседнем государстве, в данном случае в России?
Вот конкретно если брать арест Сафронова, то нет. Большого такого шума нет. Несколько немецких либеральных газет отписались по этому поводу. А так, в общем-то, оставили это за скобками. Там немцев волнуют сейчас больше другие вопросы, чем это. И потом в Германии очень традиционное отношение, в том числе и средств массовой информации, к тем делам, которые ведет следствие, которые ведет прокуратура. Не принято никоим образом обсуждать правильность или неправильность действий следствия или прокуратуры. Даже те материалы, которые попадают в прессу во время следствия до суда, обычно это чистая хронология без какой-либо эмоциональной окраски. Ну, может быть, за исключением тех дел, которые касаются России. Как только где-то можно, извините, пнуть Россию, то тут уже, конечно, немецкая пресса расцветает. Тут они находят все эпитеты для того, чтобы рассказать о том, какая Россия плохая.
А вот если экстраполировать, представить подобное, схожее дело, если бы оно случилось в Германии, когда журналист, потом советник, ну, как сказать, ведущий государственной космической корпорации, вот если в отношении него будет использовано слово госизмена, гостайна, насколько вот в германском сообществе, будет очень интересно услышать, есть интерес, есть спрос на то, чтобы эта ситуация освещалась, на то, чтобы были вот такие достаточно серьезные выступления в поддержку, в защиту. Александр Викторович, можно ли такое представить, и как бы это освещалось с точки зрения открытости?
Представить себе какие-то выступления в защиту некого мистера или миссис Игрек, которые обвинялись бы в подобном преступлении, в государственной измене, я просто не могу. Такого, ну, на моей памяти, я уже больше 30 лет живу в Германии, на моей памяти такого не было. И никто, конечно, не возьмется выступать, брать на себя роль такого рупора, который будет говорить, вот вы нарушили права, о каких правах может идти речь, пока не состоялся суд, пока идет следствие. Нет, в этом плане в Германии очень такой практичный, нормальный, сухой подход. Конечно, всегда найдутся те, кто будут высказывать какие-то свои теории, кто-то будет высказывать по типу теории всемирного заговора, кто-то придумает еще что-то, но это обычно, ну, во-первых, больших каких-то акций это точно не вызывало и не будет вызывать. Не могу представить себе союз журналистов Германии, который призвал бы своих коллег, ну, допустим, меня, там, других остальных журналистов, выйти на какие-то акции, в защиту кого-то, кто обвиняется в преступлении подобного плана. Это абсолютно исключено.
А вот как здесь... прошу прощения, Александр Ильич, как вот в данной ситуации проводится граница между законом и профессиональным сообществом? Вы вот очень часто такой наглядный, красочный момент привели, что такую ситуацию очень сложно в Германии представить. Но вот если действительно немножечко так посмотреть, вот сейчас достаточно активно выступают внутри сообщества в поддержку, но обвинение-то суровое, госизмена, вот я все еще раз его повторяю, это очень пугающее слово само по себе. Ведь если информация, обвинение подтвердится, дороги-то назад уже не будет. И насколько эта ситуация вот делит как-то однозначно и окончательно и сообщество профессиональное, и общество в целом, которое следит, которое тоже может поддерживать человека, которого обвиняют. Естественно, пока идет суд, пока не озвучены обвинения, уже прямые, нет решения суда. Вот в этом смысле, насколько здесь такая позиция, которая высказана, это заранее вот шлагбаум поставленный, что обратно дороги не будет?
Вы знаете, в Германии вот все, что касается вопроса каких-то обвинений или каких-то претензий, связанных с государством, это такая прерогатива, в общем-то, государства. Здесь, ну давайте, во-первых, скажем, что журналистское сообщество Германии, Союз журналистов Германии, это чистый профессиональный союз. Он не несет в себе никакой нотки политизации, политической. Он, журналистское сообщество не имеет абсолютно никакого отношения к морали, не имеет никакого отношения к этике. Это чисто профессиональный союз, который заботится о том, чтобы журналисты, которые входят в этот союз, получали нормальную зарплату, имели нормальные контракты, чтобы их права не ущемляли, свободный доступ к информации. Но никто не будет никоим образом выступать или поддерживать какого-то журналиста, потому что он обвиняется в каком-то преступлении. Это будет однозначно считаться делом конкретного этого человека и не более того. Поэтому здесь очень такой серьезный подход у немцев. Поэтому им непонятно очень многое из того, что происходит в России. В России все воспринимается очень серьезно в плане, поддержки общественного мнения. Нет.
Давайте так к другой истории перейдем.
Да, я благо... вас перебил.
Ничего страшного, Александр Ильич, прошу прощения, тут небольшие проблемы со связью, хотелось уточнить некоторые моменты, но уж давайте к другому моменту перейдем, достаточно широко, хорошо освещаете, и вот с точки зрения того, как это воспринимается со стороны из-за границы, правда, Россию, да, хотя у России, Германии из-за границы. Другой момент, тем не менее, все равно вот эта ситуация, она важна, она значима для человека, для современного, вне зависимости от национальности. Вот пара историй, из которые предложены, которые освещаются, которые будут продолжаться развиваться решениями Государственной Думы Российской. Во-первых, есть вот такое есть постановление, есть проект о том, что за отказ удалять информацию с интернет-ресурса может последовать штраф до 15 миллионов. 15 миллионов — это, естественно, случай повторного наказания, это повторное нарушение со стороны организации, юридического лица, то есть для человека, для физического лица штрафы поменьше. Но, тем не менее, вот есть вообще понимание, до какого уровня, до какой стадии здесь государство может управлять интернетом, и гипотетически, может ли, вот государство, наверное, в целом, здесь можно посравнить Россию и Германию, если у вас получится, если вам это интересно, может ли страна победить YouTube, Twitter, тоже ВКонтакте, потому что в социальных сетях, ну вот хотя бы с точки зрения порнографии, уже такое ощущение, что никто особо и не скрывается. А если говорить про экстремизм, то вещь-то становится еще более какой-то опасной.
Ну, знаете, здесь очень мы в этом плане похожи, Россия и Германия. Не только Германия, ведь Европейский Союз принял несколько лет тому назад специальные правила, которые абсолютно четко регулируют вопрос получения информации, использования информации, ну и все, что с этим связано. Допустим, вот наш журнал, который я редактирую, мы обязаны любой материал, который мы предоставляем и который мы даем, если я его даю о ком-то или кому-то, я не имею права никоим образом этот материал использовать, ни распространять, ни представлять, ни показывать, ни давать, без того, что я получу письменное разрешение данного конкретного человека. Если я этого не придерживаюсь, то на меня обрушится целый шквал финансовых претензий, вплоть до уголовных. Финансовые претензии будут предъявлять адвокаты, которые следят за этим, и они не имеют никакого отношения, там, допустим, к конкретной информации, они просто на этом зарабатывают. Они смотрят, вот Сосновский разместил в своем журнале какой-то материал, а у него нет никакого подтверждения, что под этот материал у него есть разрешение того лица, который там каким-то образом упомянут. И мне придет так называемый манун, предупреждение, которое обычно начинается с 1000 евро. И если я вовремя не среагировал, эта сумма легко поднимается до 50 тысяч. Ну и кроме этого, включаются государственные органы и прокуратура, и там точно такого же плана штрафа, иногда даже больше. И при злонамеренном невыполнении этих правил мне может грозить тюрьма до 3 лет. Но, правда, в Германии тюрьма это считается условно, просто насчитывается за каждый день, который присуждается отсидеть в тюрьме, человек должен выплатить определенную сумму.
Александр Викторович, вот я прошу прощения.
Определенная сумма, обычно средний заработок.
А не выглядит ли это как торг какой-то, что ли? Ну вот если есть деньги, условно говоря, у самого человека, у компании, которая создает, ну и отлично, буду размещать и буду дальше платить эти штрафы, потому что, ну вот, по крайней мере, некоторые корпорации так вот спокойненько пока что достаточно откупаются. Я имею в виду корпорации, которые владеют интернет-ресурсами достаточно большими. Вот не выглядит как некий прейскурант. Хотите экстремистское сообщение? Будьте любезны, там, условно говоря, 100 тысяч, не знаю, какой валюты, 100 тысяч. Последующее, пожалуйста, вот, допустим, эротическое, порнографическое. Тут будет, пожалуй, 75. Ну, вот если только штрафами говорить, а тюрьма, как вы только что упомянули, уголовное заключение, тюремное заключение в этом смысле какую-то параллель имеет. Не вот выглядит ли это неким торгом между государством, между странами и интернет-ресурсами, людьми, которые их ведут?
Очень похоже на прескурант, вы правы, но есть определенные категории информации, за которые поторговаться не получится. Там, допустим, экстремизм, антисемитизм, оскорбление или прочее-прочее, это жестоко карается, и здесь никто торговаться не будет, здесь моментально будет заведено уголовное дело, эти уголовные дела решаются, их не рассматривают месяцами, их рассматривают в течение дня. То есть, когда появляется такого плана, информация, она идет обычно к прокурору, которому передают так называемые срочные дела, и он в течение 2 дней может принять такое решение. Другой вопрос, что это, как всегда, в такой стране, как Германия, можно через адвоката какое-то встречное требование предъявить и отложить исполнение этого наказания. Но вот здесь вот вступает в силу тот прескурант, о котором мы сказали. Есть деньги на адвоката, он и это сможет, конечно, отбить. Нету денег, то ты, в общем-то... У меня адвокат, который консультирует наше издание, который с нами работает, он неплохо говорит по-русски, он мне всегда говорит: Александр, ты должен помнить всегда, что иметь право в Германии и получить право в Германии это две разные вещи. Абсолютно четко. Александр Викторович... Можно иметь право, но никогда его не получить.
Хорошая параллель такая, дуаль, я бы даже сказал, действительно, которая показывает наглядно, что можно, что нельзя, что можно, а что нельзя можно. Еще один проект, еще одна инициатива из Госдумы, которая потихонечку движется к своей реализации, это предложение штрафовать соседей за шум. Есть вот это решение 55 дБ днем, 45 ночью. Есть решение в отдельных регионах, в Москве, например, в частности, есть. И вот тут тоже мнение, насколько, на ваш взгляд, опять же, с точки зрения человека, который проживает в Германии, насколько этот момент можно, эту проблему необходимо решать на федеральном уровне или на местном уровне? Или это вообще действительно вопрос домовой, то есть тоже по дому, как люди договорились, так и живут. И опять же тоже, возможно ли здесь вот эта вот торговля, вот этот прескурант, ну вот есть у меня деньги, или, условно говоря, там что-то еще, могу я прожить без воды, без газа, который мне угрожает отключить, я буду шуметь, я буду... Что еще? За что еще штрафуют? Вот сейчас еще недавно неприятные запахи, вот за это гипотетически тоже можно на лестничной площадке надымить и нашуметь, и устроить такие неприятности. Александр Викторович? Да-да, вот с точки зрения, немецкого взгляда...
Да-да, я вас слышу. В Германии... В Германии это регулируется на государственном уровне, поскольку считается, что такие вещи должны быть законодательно закреплены. Поэтому уровень шума – это очень серьезная штука. Закреплено сколько децибел можно, и ровно в 23.00 все должно быть прекращено. Я не знаю множество случаев, когда в 23.10 приезжала полиция и уже предъявляла претензии тому, кто шумел. Без вопросов это решается очень жестоко. Более того, в Германии был вот недавно прецедентный случай не по шуму, а по курению. Один немец, заядлый курильщик, постоянно курил на своем балконе, и жильцы жаловали, что он их обкуривает. А закончилось это все тем, что его по суду выселили из квартиры. Это абсолютно беспрецедентное решение для Германии. Абсолютно беспрецедентно. И ни один последующий кассационный суд не смог восстановить его. То есть посчитали, что он настолько нарушает правила общежития, что, в общем-то, имеет право квартирообладатель его выселить из этой арендной квартиры.
Это случай с арендой. Плане... А если человек владеет квартирой, вот с этим моментом как?
Здесь еще проще. К владельцу квартиры применяются такие финансовые претензии и такие финансовые иски ему вменяют для выплаты, что, в общем-то, никто на это не пойдет, потому что нету смысла себя же обеднять. Немцы в этом плане, они очень практичные люди, и даже богатый человек не будет тратить деньги на то, чтобы оплачивать адвоката за превышение шума в своей собственной квартире. Нет, я такого не знаю. Обычно это касается квартиросъемщиков. Действительно, такие даже шумные судебные дела были, заканчиваются они плачевно для тех людей, которые шумят. Но должен вам сказать, что, допустим, там, где я проживаю, тоже постоянно возникают подобные проблемы. Сильнейший шум, но не пойдешь ведь драться, не возьмешь автомат Калашникова, чтобы выяснять отношения. Поэтому я считаю, что инициатива Госдумы не такая уже. Если на государственном уровне это будет решено, то самое важное, чтобы это не осталось решением, а просто чтобы это выполнение этого закона, чтобы оно контролировалось и могло быть продавлено. Вот в Германии это удается, потому что полиция, когда приходит, с ней спорить не будут.
Вопрос сразу решается. Александр Викторович, в завершение давайте еще такой момент тоже коснемся. Вы про антисемитизм в Германии чуть-чуть так намекнули, так тронули. Это проблема, действительно очень значимый момент. А вот хочется немножечко с другой стороны к этой проблеме, по ситуации подойти. Благо есть сообщение о том, что в Германии будут запрещены аптеки с российским названием. Российское название — это Умавра, то есть мавританская, вот такая вот достаточно историческая, с большой культурой, с большими традициями, с большим опытом, требует поменять это название, прошу прощения. И тут действительно хотелось бы у вас уточнить, вот насколько здесь можно легко поменять это название, вот отказавшись от этой истории, отказавшись от своего наследия, что ли, культурного, исторического в целом, потому что такое название уходит, ну, куда-то, я так понял, уходит аж на несколько веков назад.
Но отказаться можно от всего. Мы уже были свидетелями этого. В Германии пытаются поменять улицу Мавров, сделать ее улицей Глинки, но тут как раз вспомнили, что Глинка, немцы вспомнили, что Глинка якобы был антисемитом, и поэтому идут очень большие споры по поводу этого вопроса. Знаете, вот эти все перемены имен и прочего-прочего, это такое бросание камней в воду для того, чтобы посмотреть, как будут расходиться круги. И не более того. Потому что борьба, допустим, той же Германии с антисемитизмом, если вы никогда не были в Берлине, я вам рекомендую приехать в аэропорт Шонефельд к отправлению рейса Эль-Аля Берлин-Тель-Авив. И вы увидите, как там стоят несколько броневиков с тяжело вооруженными полицейскими и израильским спецназом. Это что, немецкая борьба с антисемитизмом? До такой степени поборолись, что самолет нужно провожать с этими ПЗРК.
А как профилактическая мера? Нет?
Ну, а кого она? Кому она? Это профилактическая мера для пассажира, который, садясь в самолет, вдруг понимает, что он находится в опасности. А для тех, кто хочет что-то совершить, они не придут туда с ПЗРК или с гранатометом для того, чтобы что-то сделать. Нет, это именно мыльная такая опера. Мы боремся с антисемитизмом, мы спасаем жизнь вот тех, кому она угрожает. Вы пройдите в Германию, в Берлине 7 синагог, и каждая синагога охраняется тяжелым нарядом полиции и израильским спецназом. Это что, борьба с антисемитизмом? Чего ж доборолись до такой степени? Меркель везла в страну 1,5 миллиона мусульман, треть из которых настроена резко антисемитизмом, это не антисемитично, треть из которых антисемиты. Это не мои цифры, это цифры, которые можно найти в Германии достаточно легко, и они везде существуют. То есть, с одной стороны, Меркель говорит, мы боремся с антисемитизмом, а с другой стороны, она вводит в страну мусульман, которые и фактически этот антисемитизм в Германии развивает. Об этом все говорят, это не мое открытие, так что я думаю, может быть, для российского слушателя это будет новое. А в Германии все это знают.
Александр Ильич,
это замыливание глаз.
Спасибо вам огромное за комментарий. Очень любопытный взгляд всегда со стороны, и тем более с Германии, где своя страна, но проблемы схожи, и вопросы решаются тоже где-то похожи, где-то не очень. Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, гость подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник».